Глава 6. Грязный старикан. Коронное блюдо Теда. Скверный сон. Деревня проклятых. Там, внизу. Примерно через час после прощания с матерью Бобби вышел на поле Б позади Стерлинг-хауса. Настоящие игры начинались только во второй половине дня, а пока ничего, кроме разминок или тренировок с битой. Но даже тренировка с битой была лучше, чем совсем ничего. На поле А, к северу, малышня играла во что-то отдаленно напоминающее бейсбол. На поле В, к югу, старшеклассники играли как почти заправские игроки. Когда куранты на площади отзвонили полдень, и ребята отправились на поиски фургона с горячими сосисками, Билл Прэтт спросил: «Кто этот старый хрыч вон там?» Он указывал на скамью в тени, и хотя Тед был в длинном плаще, старой фетровой шляпе и темных очках, Бобби сразу его узнал. И СДжей, наверное, узнал бы, если бы не был сейчас в лагере Винни. Бобби чуть было не помахал ему, но удержался. Тед ведь закамуфлировался. И все-таки он пришел посмотреть, как играет его друг с первого этажа. Пусть даже игра была просто тренировкой, но все равно Бобби почувствовал, как в горле у него поднимается дурацкий большой комок. За 2 года, с тех пор, как он начал играть в бейсбол, его мама приходила посмотреть, как он играет, всего раз. В прошлом августе, когда его команда участвовала в чемпионате 3 городов. Но и тогда она ушла прежде, чем Бобби послал мяч, который оказался победным. «Кто-то же должен работать тут, Бобби-бой», — ответила бы она. «Твой отец, знаешь ли, не оставил нас купаться в деньгах». Конечно, она была права. Она должна была работать, а Тед был на пенсии. Однако Теду надо было прятаться от низких людей в желтых плащах, а это была круглосуточная работа. И то, что они не существуют, ничего не меняет. Ведь Тед-то в них верит. И все-таки пришел посмотреть, как он играет. «Наверное, какой-нибудь грязный старикан думает присмотреть малыша и дать пососать», — сказал Гарри Шоу. Гарри был маленький и крутой. Мальчик, который шагает по жизни, выставив подбородок вперед на милю. От того, что он был с Биллом и Гарри, Бобби вдруг затасковал по Сал-Джону, который уехал в лагерь Винни на автобусе утром в понедельник. В 5 часов, это надо же. СДжей был покладистым и добрым. Иногда Бобби думал, что это в Сале самое лучшее, что он добрый. С поля В донесся звук удара битой по мячу. Полновесного удара, на какой никто из ребят на поле Б еще не был способен. За ним последовал такой звериный рев одобрения, что Билл, Бобби и Гарри тревожно посмотрели в ту сторону. «Ребята из Сент-Габа», — сказал Билл. «Они думают, что поле В ихнее». «Собаки поганые», — сказал Гарри. «Они все слабаки, я их всех сделаю». «А если с 15 или с 20?» — спросил Билл, и Гарри заткнулся. Впереди, точно зеркало на солнце, засверкал сосисочный фургон. Бобби нащупал в кармане доллар. Тед достал его из конверта, который оставила мать, а потом положил конверт за тостер и сказал Бобби, чтобы он брал столько, сколько ему понадобится и когда понадобится. Бобби был просто на 7-м небе от такого доверия. «Худо без добра не бывает», — сказал Билл. «Может, сент-габцы вздуют этого грязного старикана?» Когда они дошли до фургона, Бобби купил только 1 сосиску вместо 2, как собирался. Ему расхотелось есть. Когда они вернулись на поле Б, куда как раз явились тренеры с мячами и битами в тележке, на скамейке, где сидел Тед, уже никого не было. «Ну-ка, ну-ка!» — закричал тренер Террелл, хлопая в ладоши. «Кто тут хочет поиграть в бейсбол?» Вечером Тед приготовил свое коронное блюдо в духовке Гарфилдов. Это означало опять сосиски. Однако летом 1960 года Бобби Гарфилд мог бы позавтракать, пообедать и поужинать сосисками и еще одну съесть перед сном. Он читал Теду газету, пока Тед стряпал им обед. Тед захотел послушать только пару абзацев о приближающемся матч-реванше Паттерсона с Йоханссоном, но зато статью о бое Альбини Хейвуда в Гарден в Нью-Йорке на следующий вечер выслушал всю целиком до последнего словечка. Бобби это показалось довольно глупым, но он был так счастлив, что ничего не сказал, а жаловаться не стал бы и подавно. Он не помнил ни одного вечера, который провел бы и без матери, и ему ее не хватало, но все-таки он чувствовал облегчение, что она ненадолго уехала. В квартире уже недели, а то и месяцы ощущалось какое-то странное напряжение, точно гудение электричества, такое постоянное, что к нему привыкаешь и не замечаешь его, а потом оно вдруг обрывается, и ты понимаешь, как прочно оно вошло в твою жизнь. Эта мысль привела ему на память еще одно присловие его матери. «О чем ты задумался?» – спросил Тед, когда Бобби подошел взять с тарелки. «О том, что перемена – лучший отдых», – ответил Бобби. «Так иногда мама говорит. Вот бы ей сейчас было так же хорошо, как мне».
«И я на это надеюсь», – сказал Тед,
нагнулся, открыл духовку и проверил, как там их обед.
«И я надеюсь».
Коронное блюдо Теда было с консервированной фасолью именно того сорта, который нравился Бобби, и сосиски со специями, не из супермаркета, а из мясной лавки, чуть не доходя к городской площади. Бобби решил, что Тед купил их, пока был в своем камуфляже. И все это было под хреном, от которого во рту пощипывало, а потом лицо словно начинало гореть. Тед съел две порции, а Бобби три, запивая их стаканами виноградного кулейда. Во время обеда Тед один раз провалился и сначала сказал, что чувствует их обратной стороной глаз, а потом перешел не то на иностранный язык, не то на полную чушь, но длилось это недолго и ничуть не отбило аппетита у Бобби. Провалы были свойством Теда только и всего, ну, как его шаркающая походка и никотиновое пятно между указательным и средним пальцами правой руки. Убирали они со стола вместе. Тед спрятал остатки фасоли в холодильник и вымыл посуду, а Бобби вытирал и убирал ее, потому что знал, где чему место.
«Хочешь поехать со мной завтра в Бриджпорт?» — спросил Тед, пока они работали. «Сможем пойти в кино на утренний сеанс, а потом мне надо будет заняться одним делом».
«Еще как!» — сказал Бобби. «А что вы хотите посмотреть?»
«Готов выслушать любое предложение, но я подумывал о «Деревне проклятых». Английский фильм снят по очень хорошему научно-фантастическому роману Джона Уиндхэма. Подойдет?»
Бобби даже захлебнулся от волнения и не мог вымолвить ни слова. Он видел рекламу «Деревни проклятых» в газете. Жутковатые ребята со светящимися глазами, но никак не думал, что ему удастся увидеть фильм. В Харвиче, на площади или в Эшеровском ампире на утренних сеансах такого ни за что не покажут. Крутят ленты с лупоглазыми и жуками-чудовищами, вестерны или военные фильмы про Оди Мерфи. И хотя мама обычно брала его с собой, когда ходила на вечерние сеансы, но научной фантастики она не любила. Лисе нравились меланхоличные любовные истории, вроде «Тьмы на верхней лестничной площадке». Да и кинотеатры в Бриджпорте были совсем другие, чем старый-престарый Харвич или чересчур деловой ампир, с простым, ничем не украшенным фойе. Кинотеатры в Бриджпорте были словно волшебные замки, огромные экранища. Между сеансами их закрывали мили и мили бархатных занавесов. Потолки, на которых мигали лампочки в галактическом изобилии, сияющие электрические бра и два балкона.
«Бобби?»
«Само собой», — ответил он наконец и подумал, что ночью, наверное, спать не будет. «Мне очень хочется. Но разве вы не боитесь? Ну, вы знаете».
«Мы поедем не на автобусе, а на такси. И я закажу по телефону другое такси, когда мы решим вернуться домой. Все будет отлично. Я думаю, что они удаляются. Я уже не ощущаю их так четко».
Однако при этих словах Тед отвел глаза, и Бобби показалось, что он похож на человека, который рассказывает себе историю, а сам не верит ей. «Если он проваливается чаще, и за этим что-то кроется, — подумал Бобби, — так у него есть все причины быть похожим на такого человека. Прекрати, низкие люди не существуют, они настоящие не более, чем Флэш Гордон и Дейл Арден.